Глава 24. Войдя в театр, опустил серебряную монету на входе в морщинистую руку старика, следившего за тем, чтобы никто не проходил внутрь без билета, и спросил его. «Главный где?»
«Второй этаж, директор Лазуни».
Стены театра были декорированы полосатыми тканями, уже слегка обветшавшими. Половые доски скрипели под ногами. Никого не было в холле и в коридорах. Видимо, представление шло полным ходом. Поднявшись по обшарпанной и скрипучей лестнице с перилами, знавшими лучшие времена, практически сразу же уткнулся в большую дубовую дверь, надел маску, уверенно открыл дверь и попал в нужный мне кабинет. Плешивый старик в липовато выглядевшем костюме сидел за большим столом у открытого окна. Пахло нафталином и старостью.
— Чего извольте, господин? — тут же подскочил он, завидев меня. «Понравилась какая-то из актрис, и желаете познакомиться после представления поближе? Все можно устроить».
«Нет, речь пойдет об актере», — сказал я. «Молодом и самым смазливым, что у тебя есть. Я никого не знаю, так что сам выберешь». И бросил на стол небольшой мешочек с золотом. У меня их специально было там полтора десятка на сегодняшний день. Пяток поменьше по полсотни монет и десяток побольше по две сотни. Кинул мелкий мешочек и специально бросил его незавязанным, так что он не только упал с приятным для слуха старика звоном, но из него выкатилось несколько очень красивых золотых монет. Не местных, сесерийских монет у меня было слишком мало, но золото есть золото, он не был в претензии. Ясно, за кого он меня принял. Но, видимо, и такие типчики у него появлялись постоянно, потому как ни осуждения, ни удивления я в его взгляде не заметил, только жадность и радость.
«Самый наш красивый актер Карлито сейчас на сцене, и что хорошо, он тоже заинтересован в таком знакомстве», — сказал старик. «Есть мальчики не такие видные».
Я кинул на стол второй мешочек с золотом. «Давай своего Карлито живо сюда, и плевать на твое представление». Старик, подхватив золото стрелой, вылетел из помещения с неожиданной для его возраста прытью. Уж не знаю, как он там выкручивался на ходу, заменяя одного актера другим, но через пять минут своего Карлито он мне привел. Жгучий, красивый брюнет с весьма жеманными манерами. Самое то, что мне надо. Вот только одет плоховато для той роли, что я для него задумал. «Пошли», — коротко велел я, развернувшись. Карлито догнал меня в коридоре и сделал ошибку, попытавшись сходу меня приобнять. Дал ему коротко локтем под дых, и он согнулся вдвое. Наклонившись к нему, я сказал. «Ты меня неправильно понял. Я нанимаю тебя, чтобы ты сыграл правильно одну роль, и после этого ты мне не интересен. Сделаешь все как надо, получишь 300 золотых и дорогую одежду. Устроит тебя такая сделка?»
«Да, господин». Продышавшись, сказал он,
«Ну тогда иди за мной». Вышли на улицу, он тоже сел на коня, привязанного прямо к канавязи театра, и я велел ему подсказать, где тот самый дорогой магазин с одеждой поближе к дипломатическому кварталу. Карлито тут же оживился, и мы поскакали в указанном им направлении. Через 10 минут добрались до дорогого магазина с мужской одеждой. «Вот тебе 1000 золотых монет, заходи, и чтобы вышел одетый так, словно у тебя очень богатый покровитель, очень богатый, который тебя очень любит. И не забудь как следует облиться самыми дорогими духами, чтобы несло за несколько метров. Купи также дорогую маску, чтобы тебя точно никто не узнал». Карлито слушал меня так внимательно, словно я был посланцем богов. Потом кивнул, прижал к себе 5 очень увесистых мешочков с золотом так, чтобы точно не уронить ни один из них, и стремительно зашагал к дверям магазина. Проводив его взглядом, я тоже слез с лошади и немного размялся, приготовившись долго ждать. Но, к моему удивлению, актер выскочил из магазина уже через 20 минут, полностью одетый, как я велел. А уж как от него пахло духами!
«Я готов, господин», — сказал он счастливым голосом из-под маски.
«Тогда поехали к дипломатическому кварталу, а по пути найди какой-нибудь пустырь. «Отрепетируем твою роль», — велел я. На пустыре я рассказал ему, что нужно будет делать. Карлито немедленно испугался. «Ты пойми, эти люди иностранцы, ты в маске. Никто здесь не узнает, что ты говорил, если сам с дуру не проболтаешься». Сказал я ему, «И хорошо, я дам тебе не 300 золотых монет, а 400. Хорошо? И вся эта богатая одежда, так у очень знатных дворян тоже останется у тебя». Сумел убедить актера, он приободрился, и мы начали репетировать. Актером он оказался толковым. После второй репетиции я признал, что он полностью готов. «По коням», — велел я. Когда подъехали поближе к кварталу, я передал ему полученное от Зерелиуса золото. Мой мешок стал заметно легче. Охрана на входе в дипломатический квартал была местной, но за десяток золотых монет один из стражников согласился сбегать к дому посла Аргента и выяснить, согласится ли он принять двух посетителей по срочному и важному делу. Постояли мы минут семь, не слезая с коней, под любопытными взглядами стражников. А потом он вернулся и сообщил, что посол нас примет. Стражники расступились, и мы неспешно поскакали к посольству вслед за тем же стражником, взявшимся нас проводить. Стражники у входа в посольство нас ожидали. Нас провели внутрь большого особняка, в котором располагалось посольство. Впереди, уверенно в своих богатых ярких одеждах, шел Карлито, отыгрывая взятую на себя роль. Я шагал за ним незаметной тенью, словно был его телохранителем. Наш посол, из уважения к явно богатому визитеру, встал из-за своего стола, когда мы зашли в его кабинет. Два человека стояли за его спиной, один из них точно был магом. Ну да, мало ли пришли какие-то убийцы. «Не буду вас томить неизвестностью, мой друг», — с места в карьер начал Карлито, импровизируя. «Я примчался к вам сразу, как узнал об этой негодной свадьбе. Вы должны помочь мне ее расстроить». Посол, конечно, оторопел и ничего не смог понять.
«О какой свадьбе вы ведете речь? И кто вы?»
«Неважно, как меня зовут, важно, что мое сердце разбито», — начал причитать Карлито, заламывая руки и со страдальческим видом опускаясь на стул, на который его не успели пригласить присесть. «Я обожаю принца Хэндо. Он любит меня. А эта свадьба с девицей из вашего королевства, она может разрушить наше счастье».
Посол, конечно, ошалел от всего этого. Ясно, что он был опытным дипломатом. Другого бы не прислали в важную страну-соседку, но к такому его жизнь не готовила. Карлито порывисто встал и шагнул к столу, запуская руки в мешок. Оба охранника за спиной посла насторожились, готовясь его защищать, но тут же расслабились, когда он начал выкладывать на стол кошельки с сесерийским золотом, которые я получил от Зерелиуса.
«Вот», — трагическим голосом сказал Карлито, заламывая руки, — «это все, что у меня сейчас есть. Остановите свадьбу, и я принесу еще столько же».
До посла, видимо, докатилась мощная волна от духов Карлито, потому что он поспешно сделал шаг назад. Но глаза его довольно блестели, как у человека, неожиданно получившего кое-что важное. В его случае — скандальная информация о местном принце. Ну да, за способность разжиться такими деликатными новостями его, конечно, в нашей столице похвалят. Я понял, что он полностью поверил в разыгранную сценку.
«Молодой человек», — сказал посол напыщенным голосом, — «вы напрасно считаете, что меня можно купить за золото. Забирайте ваше золото и идите с миром. Мне нечего вам предложить».
Карлито, конечно, как я ему и велел, так просто не сдался. Следующие пару минут он устраивал классическую женскую истерику, разве что по полу не валялся. Но в ноги послу упасть пытался, умоляя ему все же помочь. Наконец, его буквально вытащили на улицу, вызванные послом охранники. А золото со стола вручили уже мне. Я вел себя пристойно, просто разводил руками, когда на меня смотрели. Мол, что я могу поделать? Рыдающий Карлито сел на лошадь, и мы отъехали от посольства. Молча выехали спустя пару минут из квартала. Отъехали от него на 200 метров, и только тогда он заговорил.
«Ну, как все прошло?»
«Молодец. Совершенно искренне сказал я, ты хороший актер. Не переиграл ни разу, все очень убедительно. Будет тебе еще и премия, и помни, ты в безопасности. Только пока молчишь».
Карлито вздрогнул, вспомнив об этом, и торопливо кивнул. Я тут же с ним расплатился, накинув сотню сверху за артистизм, и, попрощавшись, поспешно отъехал в сторону, пока не пропитался запахом его духов с ног до головы. «Да, Зерелиус придумал шикарный план. Снимаю шляпу. Это тебе не булыжники с записками людям в окна кидать. Вот что значит богатый опыт жизни при дворе. Управились мы очень быстро, раньше, чем я рассчитывал, даже по самым оптимистическим прикидкам. Так что, доехав до ворот, отдал лошадь, вышел из города и еще прилично времени просидел в роще в ожидании портала. Наконец он появился, и я тут же шагнул в него. Вышел в коридоре из морга, и Зарелиус тут же закрыл портал.
«Получилось?» — спросил он меня.
«Спасибо, мастер. Великолепная задумка. Она не могла не сработать», — сказал я, возвращая ему полученное недавно золото. Зарелиус был доволен, а я решил использовать благоприятную возможность для дальнейшего налаживания отношений. «Кстати, мастер, как вы смотрите на то, чтобы совместно поохотиться в одном из порталов на ваш выбор? Ну, или на мой, если вам понравится то, что я предложу?»
«В серьезных порталах? Моего или твоего уровня?» — спросил Грандмаг деловито. «Конечно, вашего», — развел руками я, опустив мешок, который держал до этого в руках, на пол. «Ходить с Грандмагом на обычных монстров и его не уважать. Есть у меня одна задумка, вернее, если быть честным, то несколько задумок, одна из которых и для вас будет полезна в плане долголетия».
«Ну, считай, что ты меня заинтересовал, особенно по поводу долголетия», — сказал Грандмаг. «Только давай лучше продолжим разговор в моем кабинете. Вести разговор о долголетии у входа в морг как-то странно».
«Или, напротив, символично», — пожал плечами я. «Мне как раз вчера попался учебник по новому предмету, что у нас появится только на третьем курсе — «Философия магической деятельности». Вот я и начитался там всякого такого». Прошли к Грандмагу в кабинет. Показав мне рукой, чтобы я присаживался, Грандмаг тоже опустился в кресло.
«Рассказывай».
«Знаю место, где можно найти морского змея. Чудом уцелел, когда он появился», — сказал я. «Как вы знаете, есть поверье, что сильный монстр, не сумевший догнать охотника, очень чувствителен к его новому появлению в портальной локации».
«Да, есть такое поверье, и с моей точки зрения оно рабочее», — хмыкнул Грандмаг. «Предлагаешь ловить его на тебя, как на живца?»
«Ну да, почему бы нет?» — жизнерадостно ответил я. «Далее вас, конечно, больше всего интересует локация с перспективами долголетия. Это, конечно, тоже на уровне поверья, но что вы теряете? Есть локация, в которой, если найти и победить опасного монстра и съесть кусок его сердца, процесс старения замедляется процентов так на 20. Вроде бы немного, но...»
«Совсем даже не немного в моем возрасте», — перебил меня Грандмаг. «Пожалуй, именно с этой локации я бы и хотел начать. И сразу скажу, почему я не требую доказательств. Я узнал от Дрейва, что тебе можно верить по поводу разных плохо изученных монстров. Он, правда, в недоумении, как ты умудрился столько про них узнать, но это лучший специалист по монстрам в нашей академии. Так что просто говори, куда, и можем отправляться хоть сейчас».
«Если не возражаете, то я хотел бы взять туда как минимум Джоан, а если разрешите, то и других членов нашего маленького клана. Им как бы тоже не помешает такой эффект».
«Конечно, почему бы и нет?»
— усмехнулся Грандмаг. «Для этого надо изготовить специальные костюмы, в которых мы сможем выжить в той локации», — продолжил я. «Вам такой без необходимости. Вас ваши пассивные заклинания защитят. Но там жара под 80 градусов, и воздух наполнен пеплом. Мы без специальной защиты такое не выдержим».
«Сколько это займет по времени?» — деловито спросил Грандмаг.
«Неделю как минимум, если немедленно приступать», — сказал я. «Я доверяю квалификации по вопросу изготовления таких костюмов только одному специалисту, поэтому и так долго. А прямо сейчас можно пойти поохотиться на морского змея. А потом, если вам будет интересно, есть еще очень любопытная локация».
«Излагай»,
— велел Грандмаг. «Очень достойный противник даже для Грандмага. Хоглин».
«Про Хоглина знаю», — перебил меня Грандмаг. «Но с ним проблема. Можно месяцами ходить по этой локации, и он так и не появится. Один мой друг как 3 месяца маялся, пока не отказался от этой идеи. Он чует слишком сильных противников. Это достойная добыча. Победа над ним я бы хотел занести в свой список достижений,
не говоря уже о том, какие интересные трофеи с него можно добыть.
«Я знаю способ, как заставить его появиться очень быстро», — скромно сказал я, как только Зерелиус замолк. Тот уважительно кивнул. «Но мне тоже понадобится пару недель приготовлений. Нужно отрядить посыльных по лавкам столицы, чтобы они приобрели некоторые редкие ингредиенты для той приманки, что нам нужна. Их не так легко и найти. Ну или другой вариант — пробежаться прямо сейчас по нескольким локациям и взять там эти ингредиенты самим прямо у монстров. Тогда срок сократится в два раза. Сама приманка при наличии ингредиентов будет готова за неделю».
«А что ты мне не предлагаешь отправиться за самой лакомой добычей для каждого охотника, высшими демонами?»
— неожиданно спросил меня Зрелиус.
«Знаешь же, что если мы не наткнемся на большой отряд, они мне по силам?»
«Странный вопрос. Явно есть какой-то подвох. У старика даже интонация изменилась, когда он его задал. Но уж больно соблазнительное предложение. Если удастся хоть одного высшего демона убить, это будет уже праздник. Но в чем подвох? Храбрость мою, что ли, грандмастер проверяет? Тогда ответ может быть только один». «Да хоть прямо сейчас, мастер», — сказал я радостно, — «большая честь для меня, если возьмете меня с собой».
«Да, давай с этого портала сегодня и начнем», — сказал Зарелиус. «А потом уже определимся со всем остальным».
Он встал и даже сделал шаг к двери, когда я сказал: «Прошу прощения, мастер, но я бы не рекомендовал отправляться в таком виде». Зарелиус удивленно оглядел себя. Он был в классической мантии университетского профессора, с золотой цепью на шее, свинцом грандмага на седых волосах.
«А что не так?» — спросил он.
«Высшие демоны совсем не дураки. Вы сейчас выглядите как очень серьезный маг, и это может создать для нас проблемы. Мало ли, патруль, что увидит нас издалека с какого-нибудь наблюдательного пункта, не рискнет сразу отправиться к нам, а решит собрать отряд. Вы же сами говорили, что с отрядом можете не справиться. Предлагаю прикинуться обычным человеком, чтобы не спугнуть их».